прошлой лекции мы говорили о начале построения мусульманской метакультуры. Уже не только арабской. У нас, когда мы говорили об эгрегоре, мы все время говорили об арабском эгрегоре, но это уже теперь вот мусульманская метакультура. Огромную роль в этом процессе сыграли суфии. Ну, я думаю, вы поняли. Вообще, к теме суфизма мы вот в последующих лекциях будем постоянно возвращаться. Я в прошлый раз упомянула только нескольких наиболее как бы типичных ранних суфиев. Именно они начали процесс перерастания эгрегора в метакультуру. Первые суфии налаживали канал проведения демиургического тока и начинали наработку трансмифа. Что про них, значит, я хочу, значит, рассказать еще. Ну, я думаю, что, в принципе, уже многие уже поняли, потому как я их описывала, но вот просто так конкретно все это имеет смысл поговорить. Во-первых, ну, по крайней мере, вот те, про кого мы говорили, ну и многие другие, значит, практически все они были мусульманами в лучшем случае во втором-третьем поколении. Все они были, те, о ком мы говорили, все они были из персидских семей, их предки, у некоторых отцы, отец или дед, были зороастрийцами, да и сами они в прошлых воплощениях, вероятнее всего, были зороастрийцами тоже. А в зороастризме, ну мы с вами в свое время зороастризмом занимались, правда, давно, наверное, вы уже забыли, но кому не лень, кому интересно, значит, вот если посмотрите, найдете, там в лекциях это было. Я сейчас подробно про зороастризм, на зороастризме останавливаться не буду, скажу только, что в зороастризме был наработан канал проведения токов по всему диапазону слоев Арис. Ну, другое дело, что этот канал был очень узкий, поддерживался с большим трудом. Персидская, ну, иранская зороастрийская метакультура выживала еле-еле. Трансмиф почти прекратил свое развитие, но к тому времени, о котором мы уже сейчас говорим. А эгрегор, опять же, к этому времени уже был включен в состав арабского эгрегора. Однако, будучи выходцами из зороастризма, первые суфии имели в составе своих тонких тел все необходимое для проведения токов по всему диапазону. Другое дело, что проводить такие токи им приходилось, ну и необходимо было, и приходилось через мусульманскую среду, через мусульманский затомис, через исламские информационные поля, через пространство мифов. То есть строить тонкие тела им нужно было уже немножко из другого материала. Поэтому сначала самые первые суфии достигали цели через экстаз. Я не случайно вот на этом останавливалась, специально говорю, через состояние транса. Потом постепенно они научились проходить как бы более свободно, так как с самого начала у них стала формироваться система обучения практикам энергетической работы, передачи опытов, освоения новых пространств и тому подобное. И канал демиургического тока стал расширяться. К нему подключались новые люди и сущности, имевшие опыт работы в других метакультурах на самых разных уровнях и в самых разных ролях. И в воплощение пошли активные деятели соседних, так сказать, затомисов и трансмифов, то есть христианского, того же самого зороастрийского, еврейского. Но при этом в практику суфизма, поскольку все это делалось для исламской метакультуры, в практику суфизма обязательно входило освоение материала Корана и Сунны. Причем понимание наследия пророка Мухаммеда у суфиев было значительно шире и глубже, чем в ортодоксальном исламе. Мы еще обо всем этом будем говорить. В задачи суфиев входило, кроме построения трансмифа и канала проведения демиургического тока, собирание и перераспределение более тонкого опыта. То есть тема седьмой зоны, о которой мы говорили, это одна из ключевых задач мусульманской метакультуры. Другое дело, что и как из этих задач было выполнено. То есть задача-то входила, но вот Это касается многих других задач, поставленных перед этой метакультурой. Поэтому, когда я говорила о задачах, что вот то-то, 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 это не значит, что так все и было сделано. Но задача была поставлена, как-то что-то делалось, ну, что получалось, это уже другой вопрос. Но пока мы вот смотрим, какие задачи были поставлены. По каналу демиургического тока, как я говорила в прошлый раз, обычно достаточно свободно проходят как бы вертикальные токи. Другое дело, как они принимаются и усваиваются на горизонтали. По тонкому каналу провести там, усилиями нескольких человек, это в принципе не так сложно, но это не ради того, чтобы провести, а это ради того, чтобы это работало и работало на горизонтали. И здесь, естественно, возникали очень большие проблемы. Но это тоже входило в задачу суфиев. И прежде всего по каналу демиургического тока всегда проходит ток сознания. Это вот принципиально важный момент. Поэтому и здесь тоже ток сознания проходил по каналу демиургического тока. Поэтому расцвет исламской культуры и науки был предопределен. Вот об этом мы и будем говорить и в этой лекции, и в следующих. Мы будем говорить о золотом веке арабской культуры. Этот золотой век начался в правлении аббасидов. Но в этот же период, в X веке, началось постепенное распадение арабского халифата на отдельные эмираты. Совпадение политического развала с расцветом мусульманской полиэтнической культуры не случайно. Жесткая структура раннего арабского эгрегора стала нарушаться, и внутри него стало легче дышать. А среди халифов воплотились незаурядные люди, способствуя расцвету культуры, такие как Харун ар-Рашид, его сын Аль-Мамун, Ан-Мансур, Аль-Мансур и другие. Я про них, про всех вам рассказывала. Не зря я вас мучила, так вот много-много имен называла, незнакомых, непонятных, но на самом деле практически все они, все, о ком я говорила, они играли важные роли. Признание ценности неповторимой творческой личности ставило ученых, писавших на арабском языке, в особое положение. Да и впоследствии при халифах более приземленных, соперников в них султаны эмира не видели, а труды их ценили, предоставляя им быть самими собой в интеллектуальной и эстетической сфере. В лекции 24 мы немного говорили о науке первых веков ислама. Но это было только начало. К X веку исламская культура и наука необычайно расцвели. Ну, однако отношение к ним было неоднозначным, к культуре и науке, к науке особенно. В целом различные направления науки, в зависимости от степени их общественной пользы, стали у мусульман считаться желательными или нежелательными. Так нежелательным оказался раздел астрономии, касающийся астрологических предсказаний. Часть же, касающаяся расчетов движения светил, одобрялась на основании священного Корана, в котором есть указание на подчинение движения небесных тел определенным расчетам. По словам второго праведного халифа Умара, в рамках астрономии следует изучать то, что подлежит использованию как на море, так и на суше, а все остальное необходимо отвергать. Эти слова второго халифа свидетельствуют о том, что в начальный период истории ислама желательными считались все науки, которые приносили обществу определенную пользу в начальный период. К нежелательным относились науки, которые могли принести вред – магия, колдовство, а также науки, которые считались бесполезной потерей времени, ну, например, та же самая астрология. Даже при комментировании высказываний пророка о необходимости изучения наук каждым мусульманином, позднее возникали споры о принципе достаточной необходимости и недостаточной необходимости. На этой основе, например, медицина, служащая для продления жизни человека, И математика, в силу ее необходимости при расчетах, особенно на следственных вопросах, считались достаточно необходимыми. А наука о верованиях и наука о предписаниях считались недостаточно необходимыми. Постепенно науки, результаты которых использовались в быту, стали считаться достаточно необходимыми. В частности, это можно сказать о ремеслах, отсутствие которых могло стать причиной возникновения жизненных неурядиц. Поэзия, история, генеалогия, до тех пор, пока они не переходили за грань пустословия и не выходили из этических рамок, не считались ни обязательными, ни отвергаемыми. Согласно преданию, однажды пророк проходил мимо группы людей, собравшихся вокруг какого-то рассказчика. Он спросил, кто это. Последовал ответ: «Это ученый». Пророк еще раз поинтересовался, что он знает. Ему ответили: «Поэзию и происхождение родословной». Тогда пророк сказал: «Это науки, знания которых не приносят никакой пользы, но и вреда от них никакого». Спрос на историю литературы и генеалогии возрос после того, как они стали нужны для разъяснения и толкования Корана и хадисов. Мы как раз на 24-й лекции про это говорили. То же самое можно сказать о теоретических тонкостях медицины, математики и сходных с ними наук, которые не применяются непосредственно, но знание их по мере надобности способствует решению практических вопросов. Знания такого рода, будучи необязательными, тем не менее являются признаком учености. Таким же образом, наука о теоретических основах принципа веры, служащая для устранения сомнений относительно утверждений Корана и защиты религии, не будучи достаточно необходимой, считалась важным признаком мудрости и учености. То же самое можно сказать и о каламе, и философии, вошедших в исламскую науку под названием хикмат. Несмотря на реакцию, вызванную радикализмом некоторых философов, помимо астрономии и математики, среди мусульман стали популярными и другие рационалистические науки, воспринятые как желательные области интеллектуальной деятельности. Как арабский эгрегор вобрал в себя множество стран и народов, так и исламская цивилизация наследовала древнюю культуру Востока и Запада. Но она не была слепым подражанием и продолжением культурных традиций прошлого, а осуществляла синтез и совершенствование культуры. Расцвет исламской цивилизации, завершившийся монгольским нашествием, был временем созидания одной из мировых культур. Эта могучая культура состояла из многих составляющих греческой, иранской, еврейской, индийской, тюркской и даже китайской культур. В этом синтезе индийские и иранские компоненты в количественном отношении не уступают греческим и еврейским. Но главная ценность заключается в специфической исламской структуре и исламском облике этой культуры. Несмотря на противоречия, случавшиеся время от времени между правителями мусульманских стран, по всему исламскому миру существовал единый закон – Коран, не признающий ни границ, ни рас, ни запада, ни востока. Правителем Египта был хорасанец, а Индии – тюрк. Газали в Багдаде писал свои труды об опровержении философии. Ибн Рушд отвечал ему. Благодаря своей толерантности и единству исламское общество было в состоянии пользоваться плодами сотрудничества всех своих составляющих и имело контакты с неисламским миром. Оно могло силой своего духа привлекать и успешно осваивать все новое и приемлемое. Падение этого общества началось тогда, когда его связи с внешним миром были прерваны, а внутри себя оно столкнулось с сепаратистскими тенденциями и фанатизмом. Но мы с вами до этого времени еще не дошли. Исламская культура является собирательной и всеохватывающей. Ее развитие и распространение совпадает с периодом аббасидов, багдадских халифов, но его основы были заложены исламскими завоевателями в Хиджазе и Сирии. Многим эта культура обязана Ирану и сасанитским традициям, но духом этой культуры все-таки является ислам, и она не монополизирована с отдельно взятым народом или расой. На великих просторах исламского мира совместно проживали различные народы – арабы, иранцы, турки, индийцы, китайцы, монголы, африканцы. Среди них были даже иноверцы, называвшиеся зимми. Каждому из этих народов были присущи как достоинства, так и пороки. Подобное совместное проживание и взаимоотношения способствовали их взаимному совершенствованию, а всеобщая взаимопомощь в духе учения ислама о толерантности и почитании науки привела к взаимовлиянию и слиянию различных культур. Таким образом, ислам, используя принцип терпимости, проявлял открытое отношение к позитивным этическим принципам и наследию различных народов, и, сблизив эти народы, способствовал качественно новому сообществу людей. Это была новая культура, не признающая никаких границ, которые были чужды алчность разделения, независимо от национальности и расы, араб, турок, афганец, европеец, мусульманин считает своей родиной весь исламский мир. Между разными народами не было разногласий и проблем на национальной или гражданской почве. Всюду была одна религия – ислам, и одна культура – исламская. Эта культура освещала все уголки исламского мира. Медину, Дамаск, Багдад, Нишапур, Каир, Кордову, Гранаду, Константинополь, Кабул, Лахор и Дели. Она рождалась во всех этих и многих других городах и селах на обширных просторах ислама, а не в отдельно взятом месте. Везде имелись ее признаки, но нигде не преобладал местный колорит. Она была исламской, а не восточной или западной. Вместе с тем, ее бурное развитие в течение 3-4 веков было похоже на великое чудо. С учетом научного и литературного значения этой эпохи, исследователи назвали ее своего рода исламским ренессансом. Мир, который в то время окружал ислам, жил в состоянии упадка духа, упадка толерантности и умеренности. Мы об этом с вами много говорили. Византия, одно из двух великих государств той эпохи, вследствие усиления фанатизма христиан, все больше удалялась от развития науки и философии. Запрет на изучение философии Юстинианом означал начало периода оторванности римского мира от науки. Стремление и интерес Хасрова Анушервана, который жил в 531-579 году, стремление и интерес его к процессу познания и развития научной мысли в Иране также были приходящими явлениями. И после него фанатизм сделал возрождение науки и познания в этой стране, в Иране, в Персии, невозможным. Вопреки христианской зороастрийской религиозной нетерпимости, ислам проповедовал толерантность по отношению к людям Писания и интерес к науке и жизни. Газали приводит такие хадисы пророка. «Стремление к научным знаниям – долг каждого мусульманина и каждой мусульманки. Если надо, то добывай знания и у неверных. Стремись к науке, даже если для этого надо ехать в Китай. Перо ученых ценнее крови мучеников. Ученый, наука которого принесет пользу людям, лучше тысячи благочестивых аскетов». Это вот Газали приводил хадисы. Про Газали мы будем говорить отдельно. Один из крупнейших ученых того времени, исламских. Исламская культура даже в период своего расцвета не прекращала развиваться и преобразовываться. Само ее возникновение представляется чудом. С этой позиции можно говорить об исламском чуде точно так же, как о другом историко-культурном явлении, которое именуется греческим чудом. Действительно, то, что мы называем исламским чудом, начиналось с заимствования того, что известно в истории цивилизации как греческое чудо. Но и само греческое чудо не возникло из ничего. Философия и наука греков были основаны в Милете и в других городах Малой Азии, имевших непосредственные связи с Египтом и Вавилоном. Математике Фалеса и философии Пифагора не было чуждо влияние Египта и Востока. Известен факт путешествия Платона в Египет. Так, открыв свою академию, Платон устроил ворота с восточной стороны. Платон признает существование духа зла, который вместе с духом добра правит в мире. Это говорит о сходстве его мировоззрения с учением Заратустры. Демокрит, отец атомистической философии, также, по-видимому, путешествовал по Индии и другим восточным странам. Аристотель до общения с Александром Македонским имел связи с Малой Азией и Востоком. То же самое можно сказать об эпикурейцах и стоиках. Можно ли классифицировать греческую философию как порождение сугубо греческого гения? Сами древние греки во многом считали себя обязанными Востоку. Но основная разница между греческим и восточным способами мышления все времена заключалась в объектах научной мысли. В Египте и Вавилоне развитие математики и астрономии было подчинено удовлетворению жизненных потребностей, торговле и земледелию. Отношение древних греков к науке и философии не было столь прикладным. Оно было направлено на удовлетворение потребности в познании. Известно высказывание Платона, приведенное в его работе «Республика», о том, что в то время как финикийский и египетский дух жаждут выгоды, греческий дух тяготеет к познанию. Аристотель в предисловии к своей книге «Метафизика» утверждает, что познание само по себе, независимо от интересов, доставляет человеку радость и веселье. А его ученик Аристоксен в своем трактате «Арифметика» утверждает, что Пифагор был первым из ученых, кто возвел эту науку выше нужд торговли. Именно эта пытливость ума, говоря нашим языком, проведение тока сознания, стала источником греческого чуда. Помните, да, когда мы Грецией занимались, я об этом все время говорила, что проведение тока сознания было одной из метаисторических задач греческой метакультуры. Именно это бескорыстное стремление к познанию, также связанное с проведением тока сознания, послужило основой исламского чуда, а позднее европейского ренессанса. Эта страстная тяга мусульман к знаниям подкреплялась установками и предписаниями Корана и пророка. В эпоху правления аббасидов появилось значительное количество ученых, целителей и переводчиков. Закономерно возникает вопрос об их этнической принадлежности. В этом плане достоверным можно считать ответ знаменитого ученого-историка Ибн Халдуна. Он жил с 732 по 808 год. Значит, он писал: «Большинство представителей научного мира происходили из аджам, то есть не арабов». Аджам – это арабское слово, означающее «немой», которое относится к тому, чей родной язык не арабский. Мы говорим, немцы, да, вот также у них было такое же слово. Во время арабского завоевания Персии этот термин стал уничижительным с расовой точки зрения. На протяжении развития исламской цивилизации появилось немало значительных произведений по медицине, астрономии и философии, написанных на арабском языке, авторы которых не были мусульманами. Не только арабами, но и мусульманами не были. Это такие авторы, как Сабии, иудеи и христиане. Тем не менее, их работы не считаются неисламскими, а сами авторы, которые не являлись этническими арабами, не относятся к категории аджам, ибо на территории Хорезма, Ферганы, Фараба, Синда и других, откуда происходили многие известные ученые эпохи аббасидов, до распространения ислама не наблюдалось никакой заметной научной деятельности. Результат этого исламского подъема в научных исследованиях невозможно отнести за счет одного лишь отдельно взятого народа или отдельно взятой территории. Во всяком случае, успехи мусульман в этой области определялись целеустремленностью и терпимостью по отношению к разнообразным идеям. Конечно, стимулом к особому поощрению целителей и астрономов у аббасидского халифа Аль-Мансура и первых его наследников была потребность в этих двух категориях ученых. Сохранилось предание о том, что Аль-Мансур пригласил врача Джирджаса ибн Бухт Йошу из Гондишапура для лечения недуга. Харун ар-Рашид для лечения обострившейся головной боли прибегал к помощи сына этого врача-иранца, которого звали так же, как и отца, Бухт Йошу. Оба халифа приложили немало усилий для поощрения этих врачей и оказывали им почести. Сходные потребности были присущи и грекам, что в известной степени определяло их отношение к таким наукам, как медицина, математика и астрономия. но как греки, так и мусульмане в своем отношении к наукам не ограничивались удовлетворением своих насущных потребностей. Страсть к познанию вынудила их выйти на более широкие просторы научного познания. Необходимость охраны здоровья и лечения тяжелых заболеваний заставила мусульман обратиться к индийской и греческой медицине. Вера в деятельность расположения звезд, определенных благоприятных и неблагоприятных периодов, а также потребность в определении времени, вынудили их обратиться к астрономии и составлению календарей. Кроме этих обыденных нужд, от которых не была полностью свободна греческая наука, мощным стимулом считалось стремление и влечение к знаниям. Свидетельством этого неуемного влечения является интерес аббасидского халифа Аль-Мамуна к переводу книг греческих философов. Для получения греческих книг он направил своих представителей ко двору византийского императора Леона Армани. По его поручению Аль-Мамуна были произведены подсчеты площади Земли. Была составлена карта мира, описание которой привел известный историк X века Масуди в своей книге «Порицание и благородное». По словам Ибн Аль-Факиха, описание удивительных событий, наблюдаемых и описанных арабским путешественником Аммаром ибн Хамзой в ходе его пребывания в Византии, пробудили интерес халифа Мансура к химии. Халиф Аль-Васик, по рассказу ибн Хурратбеха, побуждаемый любопытством, отправил астронома Мухаммеда ибн Мусу Аль-Хорезми с группой лиц в Византию, чтобы провести определенные исследования о местоположении пещеры, где, по преданию, похоронены асхаби Кафт, это обитатели пещеры, коранические персонажи, молодые люди, спрятавшиеся в пещере, чтобы уберечь свою веру и проспавшие там 309 лет. Отождествляются с персонажами христианского сказания о семи спящих отроках эфесских. Согласно преданию, христианский император также содействовал этому научному предприятию, и Аль-Хорезми после проведения необходимых исследований в пещере доложил халифу результаты своей работы. Этот же халиф отправил группу под предводительством ученого и переводчика Салама на восточные границы халифата, чтобы он обследовал стену, защищающую от легендарных Яджудж и Маджудж. В исламской эсхатологии это племена, наводящие порчу на земле, живущие на крайнем востоке земли, соответствует библейским Гогу и Магогу. Согласно преданию, Яджудж и Маджудж имеют огромные размеры. Столетием раньше другой ученый по имени Ибн Абдул-Малик пытался найти путь к пещере тьмы Александра Македонского, где, по преданию, находится гробница Александра Македонского. Существует поверье, что он воспринял потухший факел как недоброе предзнаменование и отказался от своей затеи. Объектом внимания мусульман стали вопросы философии, логики, калама и истории, при рассмотрении и изучении которых практические выгоды не предусматривались. Так, лишь бескорыстный интерес побудил Аль-Бируни собрать, проанализировать и систематизировать обширную информацию о состоянии индийской науки и культуры, а также написать книгу об Индии. Пытливость являлась главным побуждением для Масуди и других исламских путешественников и географов в их поисках и исследованиях. Некоторые из этих исследований принесли также практическую выгоду. Однако в целом изыскания, не приносящие непосредственной пользы науке, как и во всех странах мира, в мусульманском мире не одобрялись. Главным стимулом и движущей силой познания у мусульман являлся интерес к теоретическим разработкам греческих и индийских ученых. Можно утверждать, что именно подобная тяга к знаниям порождала интерес ученых Якуби и Масуди к античной истории. В эпоху аббасидов она стала стимулом не только к переводу на арабский язык индийских книг по медицине и астрономии, но позднее привлекла внимание мусульман к китайской и европейской культуре. Усилия таких ученых, как Рашиддан Фазулах, если не привели к распространению китайской культуры, то продемонстрировали интерес мусульман к исследованиям и знакомству с новыми явлениями в науке даже за китайской стеной. Именно этот бескорыстный интерес к знаниям вынудил аббасидского халифа Аль-Мамуна направить своих людей ко двору византийского императора, чтобы они могли ознакомиться с греческими книгами. И вот в период, когда Карл Великий в Европе с трудом мог найти несколько грамотных людей в своей стране, мусульмане при дворе Аль-Мамуна изучали труды Платона, Аристотеля, Евклида и Галена, измеряли окружность Земли, вели исследования и научные диспуты по проблемам философских воззрений о пластах Земли и строении небесных светил. Энтузиазм в исследованиях и пытливость ума в короткие сроки превратили исламский мир в средоточие науки. Одним из действенных импульсов развития науки стал процесс производства бумаги. Еще в первом веке распространения ислама мусульмане, переняв способ производства бумаги в Мавернахре, распространили его по всем арабским странам. Во втором веке хиджры в Багдаде и Египте уже существовали предприятия по производству бумаги. В достаточно короткое время искусство производства бумаги проникло даже на Сицилию и в Андалузию. В эпоху правления Аль-Мамуна, когда Западная Европа еще не знала о существовании бумаги, производство бумаги в Багдаде было поставлено чрезвычайно широко. Ибн ан-Надим, X век, автор первого энциклопедического словаря, в котором собраны сведения о трудах по тафсифу, арабскому языку, истории, географии, поэзии, каламу, законоведению, хадисоведению, философии, естественнаук и их авторов, автор первого энциклопедического словаря, напоминает о существовании многих видов бумаги, известных в его время, что говорит о бурном развитии производства бумаги в названный период. Это способствовало появлению книг и расширению сети библиотек, так как везде, где было налажено производство бумаги, наблюдались положительные сдвиги в работе по производству книг. Именно поэтому в период знаменитого арабского историка и географа Аль-Якуби, IX век, в Багдаде существовало более 100 торговых лавок по продаже книг. Там же проводилась еще и переписка необходимых книг, что способствовало и улучшению работы библиотек. Во всех исламских городах, при мечетях и медресе, стали постепенно создаваться библиотеки, двери которых всегда были открыты для исследователей. Дом мудрости, Бейт-уль-Хикма, дом мудрости Аль-Мамуна в Багдаде, располагал большой библиотекой со значительным количеством книг, написанных на разных языках. Библиотека Азад ад-Даула, жившая с 915 по 981 год, правителя из династии Дейламитов в Ширазе, была весьма обширна. По свидетельству известного географа и путешественника эпохи Саманидов Макдеси в XIII веке, в ней содержались образцы всех книг, написанных к тому времени во всех областях науки. Книги в этой библиотеке были расположены в отдельных помещениях и классифицированы по отраслям науки. Сходной библиотекой располагали и эмиры Саманиды. В этой библиотеке длительное время занимался научными изысканиями и перепиской книг Абу Али ибн Синна. Известная личная библиотека Сахиба ибн Ибада, визиря деламитского государя Фахр ад-Даула. Для транспортировки книг этой библиотеки, по преданию, требовалось 400 верблюдов. Часть книг из этой библиотеки была уничтожена в ходе нападения султана Махмуда Газневида на город Рей. Сабур ибн Арташир, визирь другого дейламитского государя Баха ад-Даула, построил в квартале Карх Багдада библиотеку, которая состояла из десятков тысяч экземпляров книг, переписанных рукой известных и почитаемых имамов. Сохранились упоминания о крупных библиотеках Сирии и Египта. в библиотеке, организованной Якубом ибн Калсом, визирем фатимидского халифа Египта, иногда имелись десятки и даже сотни экземпляров одних и тех же книг. И тогда печати же не было, это же все переписывалось от руки. Можете себе представить. В эпоху правления другого фатимидского халифа, Аль-Хакима, придворная библиотека располагала сотни тысяч экземпляров книг. Количество книг в период халифа Аль-Мустансира Биллаха перевалило за 200 тысяч. Ученые могли пользоваться этими книгами бесплатно. Аукционы по продаже книг в Андалузии были местом, где соперничали интересы, богатство и удовольствие. В Кордове амийядский халиф Хаким II построил библиотеку, где по преданию хранилось 400 тысяч экземпляров книг. Лишь список наименований этих книг составлял 44 тома. Этот халиф регулярно отправлял своих представителей в Багдад и Сирию для приобретения книг и привлечения ко двору новых авторов. В Гранаде в эпоху амийядских халифов функционировало 70 публичных библиотек. Спустя 400 лет французский король Карл Мудрый пожелал организовать библиотеку. Он не смог собрать даже тысячи книг. Третья часть книг, собранных этим королем в библиотеке, составляли молитвенники священнослужителей. А библиотека султана Марокко располагала 400 тысяч экземпляров книг. Для ее эвакуации при отступлении из Андалузии был выделен специальный корабль, который, к сожалению, вместе с библиотекой попал в руки пиратов. Эти книги позднее стали собственностью испанского короля Филиппа III и составили ядро его знаменитой библиотеки Скариол. То есть тоже не пропали. По свидетельству Ибн ан-Надима, ученого-мутазилита из Багдада, работы Аль-Фихраст, энциклопедии, вполне достаточно для того, чтобы иметь представление об огромном количестве книг по различным направлениям наук у мусульман. Различные энциклопедии, написанные исламскими учеными, свидетельствуют о широте интересов мусульман, разнообразии и значительном количестве библиотек в исламских странах. Действительно, мусульмане были основателями больших публичных библиотек в мире, а их меценаты постоянно соревновались в создании библиотек общего пользования. Несмотря на то, что древние библиотеки постоянно подвергались уничтожению в результате пожаров, большое количество исламских рукописей, сохранившихся до сих пор в публичных и личных библиотеках, является убедительным аргументом в пользу многочисленности и богатства древних библиотек. В период расцвета исламской культуры в исламских странах существовало огромное количество высших школ. Многие состоятельные люди под воздействием интереса ислама к науке и вследствие его призыва к благотворительности проявляли особый интерес к школам. В результате во многих мусульманских городах существовали такие известные высшие школы, как Низамия, Мустансирия, Халавия, Джавзия, Аль-Асхар и так далее. Каждая из них была знаменита по-своему. Все эти школы, в которых воспитывались корифеи исламской науки, целиком или в большинстве своем поддерживали за счет благотворительности. Они не контролировались халифами и султанами. Это были общенародные школы. За редким исключением они принадлежали отдельным сектам или орденам. В большинстве этих школ обучение было свободным. Любая исламская секта или орден могли организовать в этих школах преподавание приемлемых научных дисциплин. Медресе Низамия в Багдаде было построено в 1065 году. На его строительство было затрачено около 200 тысяч динаров. Его основатель Низам Аль-Мульк тщательно подходил к выбору педагогов медресе, лично проводил с ними собеседование и экзаменовал. Он назначил главой этого медресе выдающегося исламского богослова и философа Аль-Газали. Медресе Низамия читали лекции самые видные богословы того времени. Имам Аль-Джувейни, Аль-Газали, Абу-Исхак Ширази и другие. Лекции в медресе Низамия посещал знаменитый историк Ибн Асакир, автор более чем 70-томной книги «История Дамаска». Среди студентов багдадской Низамии был персидский поэт Саади. Сам Низам Аль-Мульк в течение 30 лет был визирем при двух самых могущественных сельджукских султанов. Благодаря своим административным и управленческим способностям Низаму Аль-Мульку удалось поднять престиж государства сельджуков, успешно вести как внутреннюю, так и внешнюю политику. Султаны доверяли ему как самим себе и наделили практически неограниченной властью. Стабильность в государстве во многом была достигнута благодаря справедливости, которую без устали призывал Низам Аль-Мульк. Построенные по принципу Низамии медресе были практически в каждом более или менее крупном городе, среди которых были Багдад, Нишапур, Балх, Герат и Исфахан. Они так и назывались Низамии и построены были первыми высшими учебными заведениями в мусульманском мире, имеющими хорошую организацию образовательного процесса. Медресе функционировали и раньше, но они не были структурированы и централизованы, их не связывала между собой единая образовательная программа. В этом и заключалась главная особенность медресе Низамия. Кроме того, они являлись важными центрами научной деятельности, их преподаватели были крупнейшими учеными своего времени. Из всех уголков исламского мира исследователи науки стремились попасть в эти центры. В этих древнейших в мире университетах они обеспечивались жильем и стипендией. Кроме того, они имели возможность пользоваться библиотеками, больницами, мечетями, слушать проповеди. Это 10-11 век. Преподаватели в исламских университетах имели научные степени, условно говоря, и носили соответствующую форму. Всему этому стали подражать и в европейских университетах. По качеству образования эти медресе превосходили все остальные медресе и были известны далеко за пределами исламского мира. Впоследствии они послужили образцом для создания университетов в Европе. Крупные высшие школы в Европе, такие как университеты в Болонье, Париже, Монпелье и Оксфорде, появились после XII века, то есть много веков спустя после исламских. В XII веке андалузский путешественник Ибн Джубейр во время своего пребывания на Востоке насчитал 20 медресе в Дамаске и 30 в Багдаде. Приблизительно в это же время Вениамин Титли, еврейский путешественник и раввин из Андалузии, насчитал 20 медресе в Александрии и отметил большое количество учебных заведений такого рода в других исламских городах. Он отметил и энтузиазм, и страстную тягу учащихся медресе к освоению наук. Эта страсть к постижению знаний не ограничивалась рамками городов, а распространялась и население, где родились и жили многие исследователи, занимавшиеся различными науками. Многие крупные представители исламской науки были родом из сельской местности. Готовность мусульман к освоению и распространению знаний, хадисы пророка, побуждающие мусульман к поиску и освоению наук, а также наличие необходимости для этого дополнительных предпосылок, стало причиной мощного научного движения в мусульманских владениях. Первым шагом в этом направлении были перевод греческих научных работ и распространение наук, берущих начало в Греции. Это явление послужило началом периода, когда исламский мир опередил Европу и стал знаменосцем мировой науки и просвещения. Это было осуществлено зиммиями, иноверцами, живущими в мусульманских странах, признающими власть мусульман и платящими жизнью подать. И, в частности, христианами и зороастрийцами, которые, в отличие от арабов, в силу своего воспитания владели другими языками. Греческая философия была переведена на арабский язык в основном сирийцами, так как греческая философия, отвергнутая официальной церковью Византии, нашла убежище у якобинцев и несторианцев, которые в основном были сирийцами. Город Эдесса в Сирии считался одним из важнейших центров изучения греческой философии. В период правления аббасидского халифа Аль-Мамуна, возможно, даже раньше, началась деятельность по переводу этих книг уже на арабский. Дом мудрости Аль-Мамуна являлся своего рода академией, имел хорошо оборудованную библиотеку и обсерваторию и сыграл важнейшую роль в передаче арабам греческой науки. Большинство из членов этой академии, Дома мудрости, были сирийцами. Они хорошо владели как арабским, так и греческим языком. Ханин ибн Исхак, который изучал греческий язык в Византии, будучи руководителем этой академии, проводил активную работу по развитию переводческой деятельности. В этом деле ученому способствовали его сын Исхак и другие родственники. При их помощи он осуществил перевод на арабский язык трудов Аристотеля и Галена. Кроме города Эдесса, являвшегося центром сирийского христианства, в Сирии существовал еще один научный центр в городе Херон. Херон был расположен недалеко от Эдессы и считался центром сирийских сабиев. Сабии почитали небесные тела и, соответственно, проявляли интерес к астрономии и математике, следовательно, к греческой науке. Сабит ибн Кара, который также был из сабиев, в этот период приступил к переводу греческих книг по астрономии и математике. Ему и его семье принадлежат переводы на арабский язык трудов Евклида, Архимеда и Аполлония. Здесь представляется уместным упомянуть об одном интересном явлении. Переводчики с греческого или пехлевийского языков книг по математике, медицине и философии, как правило, сами были не только знакомы с этими науками, но и являлись авторами соответствующих трактатов. Например, Сабит ибн Кара, переводивший книги с греческого, считался крупным знатоком медицины и математики. Кеста ибн Лука из Баальбека, который перевел много книг с греческого, был известен как крупный ученый в области математики и механики. У прославленного переводчика Ханина ибн Исхака имеются собственные труды по проблемам глазных болезней. Амата ибн Юнус, переводивший комментарии к трудам Аристотеля, был известным ученым своего времени и учителем Аль-Фараби. Эти переводы сыграли важную роль в зарождении научного движения среди мусульман еще и по той причине, что были осуществлены высококомпетентными и высокообразованными лицами. При этом мусульмане не проявили интереса к греческой поэзии и драматургии. Это произошло не только потому, что поэзия и драматургия были тесно переплетены с мифологией и верованиями греков и не были интересны мусульманам, сколько потому, что греческая поэзия и драматургия были построены на греческой риторике. При наличии традиции коранической риторики, греческая поэзия и драматургия, использующие греческую риторику, не могли быть привлекательны для мусульман. Основная причина того, что поэтика Аристотеля оказалась для последователей ислама сложной и не была принята ими, а работы Платона не стали популярными, заключалась именно в чуждом пафосе греческих поэм и драматургии. Существует, однако, немало свидетельств популярности в исламском мире Илиады Гомера и ряда других отдельно взятых греческих поэтических работ. Учитывая дискуссии мусульманских мыслителей вокруг золотых слов, можно прийти к выводу, что они занимались переводами образцов греческой художественной литературы соответственно своему вкусу и интересам. При переводах не ограничивались лишь работами греческого происхождения. Мусульмане даже в период правления омейядских халифов извлекали немалую научную пользу от лиц, обучавшихся в иранской академии Гондешапур. В начальный период распространения ислама, как и ранее, Гондешапур считался центром просвещения Ирана и Индии. Ученые, особенно знатоки медицины при омейядском дворе, находили в Гондешапуре помощь и необходимую поддержку. В Гондешапуре придавалось большое значение индийской науке и культуре. Такие известные всему миру книги, как «Тысяча и одна ночь», прославившие классическую арабскую и персидскую прозу, являются примером влияния иранского и индийского наследия, поскольку большинство новелл из этих книг имеют индийское происхождение. Хотя вопрос о происхождении новелл «Тысячи одной ночи» до сих пор является спорным. Многие научные труды, особенно по логике астрономии, а также работы прикладного характера, были переведены на арабский язык с пехлеви, это среднеперсидский язык. Переводчики с пехлеви пользовались большой популярностью. Осуществлялись также переводы индийских книг по астрономии и медицине. Знакомство мусульман с наукой и с вопросами, связанными с каламом, началось в эпоху омейядов. Ну, калам – это, я об этом уже говорил, но еще раз повторю, калам – это первое направление арабо-мусульманской теоретической рефлексии, это спекулятивная дисциплина, дающая догматам ислама толкование, основанное на разуме. Начало этому было положено сразу же после зарождения ислама и сформировалось окончательно в VIII веке. Именно в это время в Ираке, Сирии и Египте ученые, знакомые с философскими традициями Греции, Индии и Ирана, стали последователями ислама и поступили на службу к исламским правителям. До этого мусульмане, занятые завоевательными походами, поглощавшим весь их потенциал, ограничивались изучением Корана, хадисов, а также необходимых для понимания священных текстов, арабской поэзии и литературы, деяний святых и истории ислама. Калам и хадисы, Коран и хадисы действительно были основными источниками по религии и шариату. По этим двум источникам изучался как фикх, так и принципы веры, которые, начиная со времени праведных халифов, угрожали противоречия и кризисы. Источником этих противоречий и идейных кризисов являлись высказывания хариджитов, кадаритов и мураджиитов. Но с началом эпохи аббасидов произошли положительные сдвиги как в развитии науки и философии, так и во всех областях жизни мусульманского общества. Стала формироваться такая научная дисциплина, как усул, методология, и тем самым вырабатывались научные принципы для обоснования положений фикха, юриспруденции. Я об этом говорил на той лекции. Формировалось учение о каламе, согласно которому споры об основных положениях веры были подчинены логике и аргументации. Традиции греческих, индийских и иранских наук, переданные в переводах, открыли перед мусульманами новые светлые горизонты мысли и просвещения. Мусульмане в целом стали посредниками при передаче арабскому миру древних достижений в области философии и просвещения, что само по себе было большим прогрессом. Но мусульмане в своей деятельности не ограничивались только переводом и непосредственной передачей знаний. Исламские ученые много присовокупили к индийскому, греческому, иранскому наследию. В любом случае, эти переводы открыли перед мусульманами путь к новым видам деятельности и научным достижениям. Вот. Это, значит, самое общее, что вот можно сказать по формированию арабского, мусульманского ренессанса, исламского ренессанса. Мы на следующих лекциях рассмотрим отдельные отрасли более подробно. Ну, значит, что касается медитации. Я думаю, что вы догадались, что у нас сегодня будет третий мастер. У нас обязательно будет 21-я зона. Но, значит, третьего мастера нам с вами будет мало. Мы в прошлый раз добавили нижние зоны, и сегодня мы тоже добавим нижние зоны, но уже не 12-е, а 13-ю и 11-ю. Ну, что поделаешь, надо нам прорабатывать все эти места. Так что медитация будет непростая. Так, сейчас надо понять, с чего нам начать. Ну, начнем из 21-й зоны, а там дальше посмотрим, как она пойдет. Так, 21-я зона. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Так, и где вы все? Неужели я своей лекцией отбила у вас всякое желание как-то с сознанием взаимодействовать? Рассказывая о том, как действовало сознание в исламской метакультуре, как начинало действовать, я как бы у вас наоборот угасила. Так. Ну что же, давайте еще один сделаем заход. 21-я зона, она у нас одна из самых сложных. Мы очень мало с ней работаем. Очень трудно ее проводить. Ну, собственно говоря, что мне вам рассказывать? Сами знаете, что с сознанием у нас большая проблема. И лично, и у группы в целом, и в метакультурах, с которыми мы с вами имеем дело и в которых мы живем. Но, тем не менее, нам надо 21-ю зону научиться проводить хоть как-то, потому что без сознания нам, собственно, деваться некуда, делать нечего. Так, давайте еще раз. 21-я зона. Ну, в 21-й зоне, как мы знаем, там кроме только сознания, там масса еще, кроме сознания, там масса еще других опций. Есть там сложности в этой зоне на каждом шагу возникают. Это зона творчества, это зона сознания, это зона секса. Отклонения здесь могут быть совершенно на любой чакре, в любую сторону. Так, ну, давайте начнем еще раз. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Да, вот как вот там вот это вот воет сирена. Вот примерно такое у нас состояние. Караул. Так, ладно. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Снизу 21-я. Семерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Шестерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Пятерка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Четверка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Тройка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Двойка. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Единица. Рон, Тоон, Ра, Левис, Грон. Так, третью зону сейчас сделаем. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Так, теперь мы проведем третьего мастера целиком. Обе зоны вместе. Видите, третья зона пошла гораздо лучше, потому что большинство из вас здесь на занятиях, в общем, в медитациях, в основном работает под сознанием. Сознание включается чуть-чуть. Так, третий мастер. Единица. Соок Рон. Ар Тоон. Фер Ра. Енох Левис. Венус Грон. Единица. Двойка. Соок Рон. Ар Тоон. Фер Ра. Енох Левис. Венус Грон. Тройка. Соок Рон. Ар Тоон. Фер Ра. Енох Левис. Венус Грон. Четверка. Соок Рон. Ар Тоон. Фер Ра. Енох Левис. Венус Грон. Пятерка. Соок Рон. Ар Тоон. Фер Ра. Енох Левис. Венус Грон. Шестерка. Соок Рон. Ар Тоон. Фер Ра. Енох Левис. Венус Грон. Семерка. Соок Рон. Ар Тоон. Фер Ра. Енох Левис. Венус Грон. Вот, а теперь мы возьмем 12, 13 и 11 зоны. Начнем снизу, с семерки. Возьмем их совместно. Семерка. Остер Пресцельс. Енох Хева. Крон Венус. Семерка. Так, половина группы попряталась. Типа меня здесь не стояло, я вообще к этому никакого отношения не имею. Ну, вы можете, конечно, прятаться, но оно же никуда не девается. Если отклонение есть, оно может глубоко сидеть, но лучше его все-таки прорабатывать, а не прятаться. Но это воля ваша. Так, семерка. Давайте еще разочек. Еще разочек. Семерка. Остер Пресцельс, Енох Хева, Крон Венус. Имейте в виду, что мы не просто прорабатываем отклонения. Я уже много раз говорила, что мы сейчас, когда работаем в группе, мы не столько работаем с личными своими проблемами, сколько мы работаем с проблемами школы, с проблемами более общего характера. Поэтому это не просто медитация в пользу личную, а это уже работа. У нас уже постепенно лекционная группа, она потихонечку уже тоже превращается отчасти в рабочую группу. Так что имейте это в виду. Так, шестерка. Остер Пресцельс, Енох Хева, Крон Венус. Пятерка. Остер Пресцельс, Енох Хева, Крон Венус. Четверка. Остер Пресцельс, Енох Хева, Крон Венус. Тройка. Остер Пресцельс, Енох Хева, Крон Венус. Двойка. Остер Пресцельс, Енох Хева, Крон Венус. Единица. Остер Пресцельс, Енох Хева, Крон Венус. Так, теперь вниз идем. Единица. Остер Пресцельс, Енох Хева, Крон Венус. Двойка. Остер Пресцельс, Енох Хева, Крон Венус. Тройка. Остер Пресцельс, Енох Хева, Крон Венус. Четверка. Остер Пресцельс, Енох Хева, Крон Венус. Пятерка. Остер Пресцельс, Енох Хева, Крон Венус. Шестерка. Остер Пресцельс, Енох Хева, Крон Венус. Семерка. Остер Пресцельс, Енох Хева, Крон Венус. И теперь третий мастер у нас снизу пойдет. Семерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Шестерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Пятерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Четверка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Тройка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Двойка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Единица. Соок Рон, Ар Тоон, Фер, Ра, Енох, Левис, Венус, Гром. Новый пранический поток, единица, новый пранический поток, двойка, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, плечи, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Семерка, новый пранический поток. Из шестерки по ногам, бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Снизу, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Снизу семерка. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Четверка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. Я сейчас скажу вам несколько слов, зачем мы сейчас так активно, целенаправленно стали работать с нижними зонами. Но мы с инфернальными зонами все равно работаем, потому что из каждой зоны, какая бы она ни была, у каждой зоны внизу есть выходы как раз в инфернальные зоны, в инфернальное пространство. Поэтому это все равно, на что бы мы ни медитировали, мы туда попадаем. Но сейчас мы вот стали работать уже с нижними зонами как таковыми. Зачем нам это надо? Надо нам это прежде всего для того, чтобы мы получили возможность работать в самых плотных пространствах. Дело в том, что в самом низу алис, если преодолеть слой, там, где, вот, собственно говоря, материал человеческих отклонений, содержатся. То, чего, собственно говоря, вот все боятся, чего все не хотят. И, ну, не все, конечно, но прячутся. Многие прячутся. Вот. Но вот под этими слоями во многих местах, во многих пространствах алис, там есть глубинные пространства, которые не затронуты вот всеми вот этими вот неприятностями. Чистые пространства. Пространства, которые когда-то были созданы алис для определенных целей, были зарезервированы под определенные цели, но либо оказались неиспользованы, либо эти пространства оказались сверху завалены мусором, не только человеческим, не только человечество здесь виновато. Вот, но вот нам несколько лет тому назад нам удалось эти пространства обнаружить, удалось до них к ним пробиться. И они совершенно необходимы для работы, не говоря о том, что просто сами по себе они очень важны, они очень нужны, у них очень важны были функции, которые по каким-то причинам вот не сработали. Вот. И, собственно говоря, одна из целей вот таких медитаций, как была на прошлой лекции и сегодня была, это пройти хотя бы вот в пределах нашей школы, пройти в эти места и начать там работать, делать там то, что нужно, то, что когда-то было там не сделано, то, что вот так. А там могут быть и, там может быть все что угодно, там может быть очень нужные какой-то материал очень нужный, Алис для дальнейшей работы, который туда вот, когда-то он туда попал и не был использован, хотя был даже необходим. Там пространство, которое связано с сокровенной книгой. Там очень много всего. Вот, но надо, во-первых, до туда добраться, а добравшись, надо научиться это все осваивать, научиться с этим работать. Вот. Так что поэтому вот имейте в виду, насколько это важное дело. То есть мы не только вверх должны стремиться, но и ровно настолько же вниз. Но об этом тоже я много раз говорила, что вот просто тянуться вверх, там что-то летать охота, это не получится все равно. Все равно надо и осваивать плотное пространство. Но еще раз говорю, что даже вот там, где вот большая плотность, где очень глубоко, там, помимо всего прочего, там много всего разного, там есть в том числе, там есть и чистое пространство, не задействованное, не запачканное, и которое тоже нужно осваивать. Так, ну, на этом, в принципе, можем уже закончить.